А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и ставим на обсуждение одну тему, ставим тему на голосование. Вот сначала давайте про пробки. 3 балла прямо сейчас. Традиционно по понедельникам город едет свободно. 3 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают на 6 вечера и 5 баллов на 7 вечера. Главные пробки — это внутренний МКАД перед пересечением с Варшавкой, это внешнее третье транспортное кольцо от Рижской эстакады в сторону Савеловской эстакады, ну и все, что происходит вокруг пересечения МКАД-Ленинградка в Химках. Тут тоже очень большие, очень существенные, серьезные пробки, даже не красного, но бордового цвета. Срочное сообщение. Площадь пожара в подмосковном Фрязине выросла еще, и теперь уже 4500 квадратных метров. Экстренные службы, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, соответственно, это передает. Конструкции горящего здания уже обрушились в подмосковном Фрязине. Пожар очень серьезный. Как мы понимаем, следим за этим. Что касается других сообщений, кабинет министров на связи с президентом по теме поддержки пострадавших от терактов в Крыму и Дагестане. Это заявление премьера Мишустина. Власти Дагестана тем временем рассматривают вопрос о увековечивании памяти убитого террористами священника. Это еще одно срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это врачи. Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Мы заодно должны выяснить, насколько частная, что такое частная практика, почему сейчас, видимо, нельзя заниматься частной практикой, если врачам просят дать такое право. Есть такая Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения, и она, как сообщается, подготовила обращение в правительство и Государственную Думу с просьбой разрешить врачам заниматься частной практикой при наличии страхования ответственности их действий. Мы поговорим об этом сегодня. Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты и врач-хирург Муслим Муслимов здесь в студии. Муслим Ильясович, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, добрый вечер.
Здесь также руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру и врач-кардиолог Антон Вахляев. Анувикш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в прямом эфире, соответственно, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал, через телеграм, либо звоните. Ну, традиционно в этой программе у нас звонки во второй части, то есть после половины часа. Заходим в телеграм-канал «Радио говорит МСК», где я только что уже сказал, есть аудио и видеотрансляция, но там не только это. Там голосование. Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Готовы ли вы лечиться у таких врачей? Об этом это нормально, это нужно остановить, это невозможно остановить. Об этом рано говорить. Я пока, давайте скажем так, пока с этим голосованием мы запустили его, но мы сейчас рассмотрим, все ли правильно устроено в этом голосовании. А пока обращаюсь к Муслиму Муслимову. Итак, вы просите разрешить врачам заниматься частной практикой.
Совершенно верно.
То есть сейчас частная практика невозможна. Что это такое вообще?
Вы знаете, вот если, допустим, мы сейчас увидим человека, которому нужна медицинская помощь, на улице, то врач не имеет права по закону эту экстренную медицинскую помощь ему оказать. То есть у врача нет лицензии самостоятельной, да, и фактически его действия будут незаконны. И такие прецеденты у нас были, и они многократные, так скажем. Второй момент, который нужно учесть, о том, что социальная напряженность в обществе, которая существует сейчас, она в первую очередь затрагивает факторы ятрогенных ошибок, так называемых. То есть это вторая часть того, что мы подсвечиваем, о страховании, обязательном страховании врачебной ответственности. Ну, то есть вы идете к врачу, если вдруг какой-то случай собственно, отрицательное влечение наблюдаете, то вы, собственно, пишете заявление, и страховая компания разбирает ваше заявление на предмет наличия или отсутствия, так скажем, ятрогенного заболевания. Ятрогения – это фактически нанесенное врачом заболевание. И здесь нужно обращать внимание о том, что мировая статистика говорит о том, что человек может погибнуть 1 к 3 миллионам при крушении самолета и погибнуть 1 к 300 при врачебной ошибке. Поэтому наша задача сделать так, чтобы страхование врачебной ответственности было на высоком уровне, и вообще ценность здоровья, она приобрела совершенно другой контекст. Поэтому индивидуальная лицензия врача, которая приводит уже к частной практике и является вытекающим из индивидуальной лицензии, является критерием к тому, чтобы снизить социальную напряженность в обществе, повысить уровень системного отношения к здоровью, так скажем, да, ну и вследствие этого коммуникацию между врачом и пациентом.
Все-таки что такое частная практика, чем это отличается от того, что сейчас есть?
Мы сейчас лицензируем стены, а мы должны лицензировать мозги того врача, который оказывает медицинскую помощь. То есть, по большому счету, то законодательство, которое существует, оно не предполагает лицензию врача. И те модели, которые, собственно, при оказании медицинской помощи врач осуществляет, они не предполагают оценку его знаний, компетенций и навыков. Поэтому мы уверены о том, что с помощью общественных организаций, безусловно, лицензию все равно выдают государство, как бы там ни было. Да? Здесь нужен закон в целом о врачевании. У нас есть закон, как оказывать медицинскую помощь, да, в стенах, но нет закона, как именно врач это делает, понимаете? Поэтому вот такого рода подход, мы считаем, что усилит возможность в работе врача, и нужно говорить о том, что профессиональное выгорание со стороны врачей ввиду отсутствия страховки, к примеру, да, обязательной страховки, значит, тоже играет большую роль, и большое количество коллег уходит из специальности, потому что они считают себя незащищенными.
То, что сейчас действует под названием добровольное медицинское страхование или обязательное медицинское страхование, это, как я понимаю, другая история.
Юрий, вы правильно понимаете, потому что там мы страхуем непосредственно возможность получения медицинской помощи. Это страхование на стороне пациента. То есть пациент, покупая добровольное медицинское страхование, имеет возможность в любой клинике, ну, в клинике, которая входит в перечень, которая, собственно, предполагает возможность оказания медицинской помощи в них, получить эту медицинскую помощь. А обязательное медицинское страхование – это страхование, которое предполагает любому гражданину нашей страны в рамках Конституции получение этой медицинской помощи.
Так, Елена спрашивает вас, а что значит частная практика? Это врач в своем кабинете в поликлинике сидит, но берет за граждан деньги за прием?
Хороший вопрос, провокационный. Нет, на самом деле это не так. Значит, но, допустим, приведу пример. К примеру, телемедицинская услуга, да, сейчас. Угу. Вообще, все то, что мы делаем, мы хотим вывести из серой зоны, так скажем, да, то врачевание, которое не находится в белой. Ну, то есть, огромное количество врачей сейчас консультируют по WhatsApp, к примеру, или там через огромное количество мессенджеров, ну, да. Да, что является незаконным. С другой стороны, телемедицинская услуга, которую врач мог бы оказывать вне стен, так скажем, потому что ему же нужны только мозги, какая разница, где он находится? Вот он может находиться у себя на кухне, а может находиться в поликлинике. Но сейчас он не имеет права это делать, потому что он телемедицинскую услугу должен оказывать только в том месте, которое лицензировано под медицинскую деятельность. Но ему же для телемедицинской услуги не нужны стены, ему нужен просто компьютер и способ коммуникации. Вот и все. Если говорить о проблеме, сейчас, Юрий, секунду, вот возвращаясь к вашему вопросу, если говорить о проблеме, вот, например, сейчас многие врачи оперируют или принимают в других медицинских учреждениях не по собственному своему месту работы. Вот они не имеют права там оперировать, если у них нет договора с медучреждением. То есть вот, к примеру, есть такие специалисты, я знаю, которые принимают в 10 клиниках Москвы.
Ну, мы уже поняли, что сейчас мы лечимся в лечебных заведениях, а вы говорите о том, чтобы нас лечили конкретные врачи.
В лечебных учреждениях.
Ну да.
Устоявшийся термин.
Хорошо.
Лечебное учреждение, это прописано и в законе. Мы говорим о том, что в любом случае, вот смотрите, если это стоматолог, да, он может, безусловно, как индивидуальный, значит, имея индивидуальную лицензию, принимать в стоматологическом кабинете. И многие это делают сейчас через ИП, к примеру. ИП индивидуальный предприниматель, можно оформить и, грубо говоря, работать, но все равно получить лицензию на
кабинет.
Кабинет, да. Это мы не хотим убирать эту историю. Ну, то есть это должно оставаться однозначно. Но мы говорим о том, что если...
Лицензированный врач в лицензированном кабинете,
совершенно
вы этого
верно,
хотите?
Совершенно верно.
Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Готовы ли вы лечиться у таких врачей? Да, однозначно, да, с оговорками. Нет, не готов, мне это не важно. Четыре варианта ответа. У нас была сложность с этим голосованием, но теперь мы все проблемы решили. Голосование уже идет. Первые 148 человек уже проголосовали. Напомню, это программа «Своя правда». Только что выступал инициатор этой истории. Муслим Муслимов, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Антон Вахляев с нами тоже в студии. Он руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру и врач-кардиолог. Антон Викторович, что вы скажете по поводу этих прав заниматься частной практикой для врачей?
Скажу для начала хирургу, что я еще и анестезиолог. Спасибо коллеге, на самом деле, за поднятые вопросы. У него сложная задача, поскольку ему нужно было широко, но быстро и емко описать свою идею. Я себе кое-какие пометки сделал, вижу немножко каламбур, давайте чуть-чуть разберемся. Значит, во-первых, у нас мозги тоже врачей сертифицируются, поэтому есть сертификат специалиста. Я член трех аккредитационных комиссий, на которых мы проверяем, собственно, профпригодность будущего специалиста. Вот я лично по кардиологии, по анестезиологии, реаниматологии и по организации здравоохранения. Собственно, поэтому говорить о том, что у нас знания врачей не проверяются, это не так. Они проверяются, и они аккредитуются, сертифицируются. Следующий момент. На сегодняшний день медицина – это все-таки сфера с достаточно большим количеством высоких технологий. И пример с телемедициной, он здесь многогранный. Я думаю, что Муслим об этом прекрасно знает, поскольку речь идет о самых персональных, если не сказать интимных данных, да, потому что вопросы здоровья, они, ну, вот самые что ни на есть персональные данные. И поэтому телемедицина должна осуществляться по защищенным каналам связи. Я согласен с тем, что это можно реализовать, в принципе, на ноутбуке. Это несложно, ну, на современном этапе. Но для начала это, наверное, надо реализовать. Следующий момент. Я не очень понимаю, как проблема выгорания решится. Проблема профессионального выгорания очень большая. И мы все время почему-то говорим о врачах. Но на самом деле отечественное здравоохранение просто десятками тысяч теряет средний медицинский персонал, а это 80% контакта времени с пациентом у медицинского работника. И, опять же, вопрос медицинской сестры не решает, да, проблема, ну, не решается таким образом проблема. Так что, на мой взгляд, здесь немножко такое смешное... агитационная программа, да, за эту историю, так скажем. Вот, а что касается вопросов качества. У нас сегодня есть проблемы с качеством здравоохранения, это знают все. И это проблема качества как государственных, так и частных медицинских организаций. И эта проблема сегодня решается уровнями экспертизы, да, которые у нас, по-моему, четырехуровневая система, если мне память не изменяет. Вот у меня, например, большие сомнения о том, что эти же уровни экспертизы будут работать хотя бы с той же эффективностью в случае частной практики. То есть мне кажется, отвечая на вопрос, да, поставленный на голосование, что мы на сегодняшний день к этому пока не готовы. Это очередная законодательная инициатива, она хорошая. Мне больше всех нравится и близок тезис именно того, чтобы мы уходили в страхование ответственности. Здесь аналогия, вот коллега почему-то не упомянул, это аналогия ОСАГО. Понимаете, но когда мы страхуем действия водителя, а вот здесь мы страхуем действия врача. Это хорошо, это о том, о чем говорил Леонид Рошаль, то есть уход из уголовной ответственности, да, вот. Но как это будет стимулировать к знаниям и как это привязано к частной практике, я не уверен.
Антон Вахляев, руководитель отделения персональной медицины, персонализированной медицины в сети поликлиника.ру, врач-кардиолог, автор телеграм-канала, кстати, записки доктора Вахляева. Муслим Муслимов, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Вы заявляли идею, сейчас Антон Вахляев сказал, что ему непонятно, вы можете объяснить?
Конечно, просто Антон вот не обратил внимания на последние исследования, я хотел бы обратить внимание вот на образ современного врача, какой у нас образ современного врача существует. И образ современного врача, он прежде всего, это те люди, которые самостоятельно занимаются собственным развитием, допустим, это, к примеру, травматологи, они ездят постоянно на конференции, постоянно навыки свои усиливают. Ну, я привел пример такой, который мне близкий, я анализировал подходы нескольких специалистов в этом плане, да, и они сами уже узнают все новеллы, которые существуют на медицинском рынке. И, безусловно, это их стимулирует к качественному оказанию медицинской помощи, к конечному результату положительному и фактически к выздоровлению пациента. Да? То есть есть просто часть людей, которые этим занимаются системно и подходят к этому системно, где-то у них там в гене или с точки зрения их наставничества эта система создана. А есть те, которых толкают. Вот то, о чем говорил Антон Викторович, это те люди, которых... толкают, так скажем, да, на...
Меня никто не толкал, постоянно. Я сам добровольно пошел.
Да, вот вы, может быть, исключением, да, из этого количества. Но, знаете, я хочу привести хороший пример в пандемию, как у нас было. То есть были те или иные медучреждения региональные, которые на себя вызывали инфекционных врачей. Мы же сразу быстро всех отучили, все стали инфекционистами, и они с сертификатами, вот то, о чем говорил Антон, уже аккредитованы, приезжали в медучреждение, они могли там оказывать медицинскую помощь, потому что медицинское учреждение не лицензированное было. А если бы они имели собственную лицензию, они легко... могли оказывать там медицинскую помощь в тех стенах, где сертификация получена, к примеру, по терапии. Поэтому в этом плане болезнь X, так скажем, никто не отменял. И в этом плане мы должны широко раскрытыми глазами смотреть на будущее, так скажем, и максимально застраховать наших коллег.
Тут наши слушатели, понятно, что не столько по этой теме, сколько в целом по теме здравоохранения пишут, но все-таки по теме не будет частной практики, просто потому, что если врачам дать такую возможность, поликлиники опустеют. Что скажете?
Вы знаете, очень правильный тезис. На самом деле мы об этом тоже думаем. У нас сейчас большой опрос запускается с Высшей школы экономики и с рядом медучреждений. И этот опрос направлен на там, более 100 тысяч, так скажем, представителей врачебной отрасли, как они, собственно, к этому относятся. Это одно другому не мешает. Ну, то есть, вот обратите внимание на то, что, значит, в поликлинике, как мы говорили ранее, там есть определенная специфика в оказании медицинской помощи, исходя из медоборудования. Ну, то есть врач, например, имея лицензию по пластической хирургии, он не может оказывать медицинскую помощь в каком-то небольшом закутке или в маленьком кабинете, или в нескольких кабинетах, где может оказывать медицинскую помощь стоматолог, к примеру. Ему нужен реанимационный блок, ему нужно ряд диагностических манипуляций сделать, к примеру, там, компьютерную томографию и так далее. И он может только в специализированном месте это сделать. Поэтому он не уйдет куда-то в отдельную практику. Вот. А если даже он уйдет куда-то в отдельную практику и сделает вот весь этот конструктор, необходимый для оказания медицинской помощи, то мы еще раз получим на карте, грубо говоря, хороший, так скажем, пример доступности и возможной качественной медицинской помощи уже по результату его действий в дальнейшем.
Это Муслим Муслимов. Антон Вахляев, а что вы скажете? Не будет частной практики?
Я скажу, вот буквально после нашего эфира пойду на прием в поликлинику, не поверите.
Тут-то да, может быть еще. Но может быть вы один там и останетесь на самом деле. Вы не думаете, что это проблема реальна?
Слушайте, я думаю, что все-таки, еще раз, возвращаясь к тому тезису, с которого начал. Медицина современная – это технологичная отрасль. Да, то есть тот перечень услуг, который доктор может представлять чисто своей головой, своими навыками, он, в общем-то, достаточно ограничен. Речь идет о безинструментальном или там минимально-инструментальном осмотре и консультировании. Тут действительно достаточно осмотра, пропедевтики уровня третьего курса. Сейчас развиваются потихоньку гаджеты, но они вот требуют все-таки сертификации. Сертификацию, которую придумало государство, лицензирование, это защита от дурака, если по-простецки говорить. Это прежде всего продиктовано задачами безопасности народа, населения нашей страны. И это тот минимальный уровень, который требуется. То, что говорит Муслим, что есть коллеги инициативные, да, конечно, есть коллеги инициативные, в моем отделении как раз и собраны инициативные коллеги. Они не проводят выходные в праздности, они ездят на всевозможные курсы, непрерывно повышают свою квалификацию и так далее. Да, это, наверное, на сегодняшний день не находит отражения в их портфолио таком, ну, как бы формализованном. Но говорить о том, что аккредитация – это инструмент заставления, принуждения к медицине, ну, все-таки это очень однобокий
подход. Еще одно, вот этот поворот. Елена 659 обращает внимание. А врачам-то это надо, брать на себя эту ответственность, оформлять на себя эту самую страховку и, главное, не иметь возможности, как она пишет, спрятаться за родное лечебное учреждение?
Вы знаете, вот прям с языка сняли, как говорится. Мы провели опрос, в нем поучаствовали 1800 респондентов, И порядка 85% заявило, что да, они готовы оформить индивидуальную лицензию и застраховать свою ответственность. Я вам больше скажу, что мы постоянно курсируем по регионам, я как член общественной палаты часто и сам организую круглые столы, и сам участвую в них, и нет такого человека, который бы отказался или сказал бы, что страхование врачебной ответственности является неправильным фактором, да? То есть он ненужный фактор, да? Все говорят, да, мы готовы, вопрос, кто за это платит. Платит за это медицинское учреждение или платит непосредственно сам врач, кто в конечном итоге является плательщиком за эту историю. Но, знаете, коллеги, мы можем долго дискутировать, но мне кажется, нам нужно на ступеньку немножко выше подняться в плане законодательства. Если вот задать вопрос вам, Юрий, или даже Антону, вопрос в том, что у нас понятие врача в законе не существует. Понимаете, есть понятие лечащий врач или медицинский сотрудник, а понятие врача не существует. Вот мы своими инициативами хотели бы привести в порядок в целом законодательную концепцию и сделать отдельный закон, который позволяет эту медицинскую деятельность вести, где описано, как непосредственно регулируется налогообложение при частной практике, к примеру. Ну, то есть оно может сейчас регулироваться по концепции самозанятых. Там, правда, ограничения. Как я сказал ранее о том, что врач имеет возможность принимать в любом медицинском учреждении, имея свою лицензию, если стены позволяют, к примеру, да, и если есть специфика, к примеру, ну, то есть терапия, ну, она понятно. Позволяет, как Антон сказал, пользоваться факторами пропедевтики, так скажем, знаниями пропедевтики и там помочь эту структуру реализовать. Но самый главный критерий то, что наш человек, он ищет хорошего врача. Вот мне часто звонят и говорят, дай хорошего врача. Я задаю вопросы.
Было бы странно, дай хорошие стены.
Да, ну, да. Но с другой стороны, Юрий, но зачастую в разговоре существует такая концепция «стены лечат». Почему у нас московское здравоохранение, выходя на новый уровень, прибегало к формату анализа количества пациентов, которые великовозрастные, которые просто, ну, так называемые бабушки, которые госпитализируются на выходной день для того, чтобы встретиться в одном месте и, значит, провести. Я, будучи студентом в нескольких больницах города Москвы, видел такие коллективы, которые между собой договариваются, у них уже есть в приемном покое свой человек, они, собственно, заходят и проводят прекрасно время в выходной день, еще и врач их смотрит.
Вы не поверите, тут Константин уже описал, как это будет выглядеть с его точки зрения. Это будут врачебные коворкинги с диагностическим оборудованием. Вот примерно так, на уровне шутки, но, может быть, это реальность? Ну,
а кто такой Константин?
Не знаю.
А, не некий Константин в эфире.
Но... Некий Константин, один из наших слушателей, Константин Николаевич 002.
Вот, Константин Николаевич, могу сказать, а если брать современные подходы, вот сейчас колоссальные 8 центров открыла Москва, скоропомощных просто невероятных. И там тоже можно назвать тогда коворкингом. То есть там просто есть оформление по договору, грубо говоря. Мы не... Хочу отметить то, что мы не исключаем все те законодательные факторы, которые существуют сейчас на рынке. Нет,
вы же понимаете, что когда вы говорите про частную практику, первое, что люди вспоминают, и кто-то уже, кстати, вспомнил вообще конкретно профессора Преображенского, который сидит дома и принимает.
Из собачки человека сделать.
Ну, к сожалению, наоборот, к сожалению, в нашем законодательстве сейчас это невозможно. Ну, просто невозможно, функционально невозможно.
Я, знаете, включусь в дискуссию.
Да, конечно, Антон Вахляев.
Да, смотрите, что касается коворкинга, давайте скажем честно, сегодня это уже есть. То есть это есть, это сложными путями бюрократически нормативно преодолевается, но это есть. Потому что если в твоем учреждении нет, например, хирурга-носителя какой-то уникальной технологии, и учреждение приглашает, может его оформить как временного сотрудника и так далее. То есть, в принципе, да, современная медицина технически... может решаться не в доле шутки, а вот как Константин Николаевич 002, как сказал, да, то есть коворкинги с врачами, да. И, наверное, для вот такого подхода действительно вопрос частной практики, вопрос носителя врача лицензии, да, он хороший. С другой стороны, я не очень понимаю, у нас сегодня, пожалуйста, отлицензированы стены. Как говорил мой учитель анестезиологии в кардиохирургии, можно ли делать кардиохирургию в сарае? Можно, но не нужно.
433-й доктор, как практикующий почти 20 лет, говорит, я вижу, до чего доводят себя многие из пациентов, и в каком виде и состоянии они обращаются за помощью. И вводить надо не только ОСАГО для врачей, которые вы обсуждаете, но еще и каска для врачей от пациентов,
вот это правильно.
Которые виноваты, что поздно обратились, что не соблюдали рекомендации, и тогда должны платить. Вот тогда ситуация улучшится. Это 433-й. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Врачам просят дать право заниматься частной практикой, готовы вы лечиться у таких врачей? Да. Да, с оговорками. Нет, не готов, и мне это не важно. Голосование продолжается. Первые 300 голосов у нас уже есть. Еще полчаса, и будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июня, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем одну тему. Сегодня это просьба врачей дать им право заниматься частной практикой в Российской Федерации. Сначала давайте про пробки. Следим за этим. Традиционно по понедельникам более-менее свободно едет город. 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают к 6 и 5 баллов к 7 вечера. Главная проблема – это третье транспортное кольцо, теперь уже не только между Савеловской и Рижской эстакадами. Сложности возникают на внешнем третьем кольце. А, впрочем, нет, и внутреннее кольцо тоже там начинает замедляться в районе Лужников. Еще обращаю ваше внимание на то, что все красное и бордовое, если мы говорим про Ленинградку и МКАД в районе Химок, и еще многокилометровые пробки при подъезде к пересечению МКАД Варшавское шоссе. В целом в городе трехбальные пробки, напомню. Срочное сообщение. Турция сожалеет о терактах в Дагестане, выражает глубокие соболезнования России. Правящая партия Турции выступила соответственно с этим. Экстренные службы в интервью РИА Новостям. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине выпрыгнули из окна. Это из того, что сейчас на лентах новостей. Уже дело возбуждено по факту смерти двух человек при пожаре во Фрязине. Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Уже два вертолета привлекли для тушения этого пожара. Это вот из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. И вот самые свежие новости. Связи с 6 заблокированными в здании, загоревшимся во Фрязине, на сегодня, на данный момент нет. Со ссылкой на оперативные службы, пишет агентство ТАСС. Следим за этим и возвращаемся к нашей теме сегодня. Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Инициатор этой просьбы Муслим Муслимов, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, врач-хирург и член Общественной палаты, здесь с нами в студии. Здесь с нами в студии сегодня также врач-кардиолог и руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру Антон Вахляев. «Я лечусь у такого врача, — пишет Анна, 742-я, — он постоянно живет за границей, раз в 2 месяца приезжает в Москву, каждый раз к нему огромная очередь, принимает в разных клиниках, где есть необходимые для него инструменты, у него российские международные сертификаты по нескольким специализациям, и сегодня была в государственной клинике по ОМС, так как прием нужно было ждать около 2 месяца, я пошла там к врачу платно, и там же мне предложили делать операцию не бесплатно, потому что это 3-4 месяца ожидания, не платно через договор, потому что это менее интересно врачу, а платно напрямую, неофициально. В общем, сложная история. В общем, в медицине много вопросов у Анны 742, но все-таки, чем вот врач, о котором написала Анна, отличается от врача частной практики, о котором говорите вы, Муслим Муслимов?
Мы этого врача потеряли. Вы знаете, я приведу статистику, которая прозвучала на одном из заседаний в Совете Федерации. Татьяна Семенова, собственно, приводила эту статистику, то, что у нас врачей 550 тысяч в целом стране, и количество, которые в 2023 году пришли в специальность, было 95, а количество, которые ушли из специальности, было 83, и всего дефицит где-то порядка 30 тысяч врачей. Представляете, порядка 83 тысяч специалистов ушли из специальности. Это ж не просто так, это каждый год. У нас огромное количество людей поступают в медвузы, а количество людей, которые набирают уже определенную практику и которые 15 лет проработали от момента студенческой скамьи, потом зачастую берут и уходят из специальности. Мы задались вопросом, куда они идут. И я вам скажу, что даже Великобритания в свое время, это порядка 2014 год, выдала у себя законодательство о том, что, значит, для врачей с Советского Союза значит, отдельные факторы прихода в специальность. То есть укороченный путь необходимой, значит, аккредитации диплома. И тут момент в чем? Англия поняла о том, что у них большое количество индусов и пакистанцев, и для того, чтобы в кабинетах сидели, к примеру, славяне, вот, они приняли такое решение и фактически высосали из, извините уже за выражение, пылесосом высосали из нашей страны.
Вряд ли славяне более похожи на обычных британцев.
Совершенно верно, более похожи,
люди, да.
Вот, и глубоко светлолицые люди, да, и это раз. Второй момент, арабские страны, которые платят невероятные деньги, если маломальский врач знает английский язык, он уезжает туда, и тот пример, который вы как раз привели сейчас с практикующим врачом, он как раз свидетельствует о том, что получил-то знание он у нас здесь, он умеет
да, хорошую... Да, но частной практикой он здесь тоже уже занимается.
Но это не занимается он часто, это незаконно он делает, понимаете, он должен в каждом... В каждой клинике он должен, ну, скорее всего, я надеюсь, что это все происходит.
Предположительно.
Да, предположительно. Он оформляет договор на трудоустройство, то есть он там оформляется. По нашему законодательству врач не может быть оформлен больше, чем на 1,5 ставки, к примеру, врач-хирург, понимаете?
В разных местах.
В разных местах, то есть всего суммарно 1,5 ставки. И получается, вот тот практикующий врач, о котором вы говорите, он приезжает в разные клиники, принимает там, я надеюсь, что там он заключает договор, он договор заключает на период, грубо говоря, нахождения.
Срочный трудовой договор.
Срочный трудовой договор, да, и приезжает, и, грубо говоря, проходит. Вот, как-то так это
ну, собственно, происходит. У меня вопрос тогда.
Да, Антон Вахляев.
Это юридическая форма, да, то есть это инструменты, которыми пользуется этот врач для осуществления своей врачебной практики. Я вот ровно об этом же в самом начале сказал. А зачем нам новые законотворческие инициативы, если у нас есть те, которые на сегодняшний день позволяют этому реализовываться? Да, это не самый простой путь, ну и вообще и медицина не самый простой хлеб. Прямо скажем.
Антон, ну смотрите шире, нежели чем кабинет кардиолога.
Я смотрю настолько что... широко, что...
Ну, давайте сейчас мы не будем спорить, как...
80...
Лучше ли 83... хирурги, чем кардиологи?
80... Это не наша тема сегодня. 83 тысячи человек, которые от нас уходят, они не защищены.
То есть я мы... не уверен, что мы... они уходят в частную практику. Вот честно. Они уходят из специальности. Это они другая уходят... проблема.
При чем тут в частной практике? Я говорю, они я уходят из специальности
том...
из страны. Они уезжают из страны. Они уходят работать в другие отрасли. Почему?
Да,
потому что отрасли. Они не защищены. То есть законодательство, о котором я говорил изначально, не защищает.
А на мой взгляд, что ну, нет это более широкая история, да, вы
закона,
говорили об этом.
Который в этом плане должен очень четко регламентировать работу врача.
Про и понятие там, врач.
И да, там, да,
7-3-7-3-94-8. Да, 7-3-7-3-94-8. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Знаете, вот на самом деле очень много врачей, скажем так, домашней практики, как вот массажисты, там, остеопаты, но вопрос в другом. Сейчас в больницах есть такой момент, что если врач начинает принимать на дому, сам с этим столкнулся, с работы сразу поступает такая условная угроза словами «будешь принимать на дому, значит ты будешь отсюда уволен». Как бы переманивает клиентов у собственной же больницы, так скажем. И это очень большое количество вот таких вот моментов.
В чем, собственно, проблема-то? В том, что угрожают? Так угрожают, потому что закон это запрещает делать.
Том, нет, закон, но, не, допустим, потому что там массажист, который имеет...
Массажист это не врач.
Ну, это да.
Ну, как бы, он может это делать на дому сам, а ему говорят, потому что работу он делает в поликлинике, больницы, говорят...
Ну, это конкурентное взаимодействие, я не думаю, что
это... вряд ли тема сегодняшней нашей, сегодняшнего разговора. У нас как раз скорее разговор, пойдут ли люди к этому сотруднику домой, а не в стены лечебного учреждения.
Тут, конечно, решать людям все равно, да, то есть люди это делают выбор, и особенность российского законодательства такова, что если вы не имеете медицинского образования, но при этом только вы принимаете решение касаемо тех медицинских услуг, да, вы даете добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Независимо от того, есть у вас знания в этой области или нет, вам придется эту ответственность как бы на себя хотя бы на бумажке принять. Я абсолютно согласен с той инициативой, которая говорит Муслим, что нужно страхование, и я поддерживаю эту инициативу, и большинство коллег, я уверен, тоже поддерживают. Мне кажется, что мы здесь, вот в этой инициативе, которая непосредственно послужила поводом для сегодняшней дискуссии, у нас смешано кислое с пушистым. Вот кислое – это про...
Такое часто бывает.
Да, это про, скажем, нашу, собственно, частную практику, да, а пушистое – это про наше страхование. И эти вещи, на мой взгляд, необходимо решать раздельно. Потому что независимо от того, являюсь ли я врачом частной практики или частной медицинской организации, или государственной медицинской организации, мне было бы гораздо спокойнее, гораздо безопаснее работать, будучи застрахованным, чтобы не за все подряд мои опечатки, виски и так далее наступала именно уголовная ответственность, как это сегодня зачастую есть. И да, наверное, это один из основных факторов в профессиональном выгорании. Но я вот еще на шаг назад вернусь к нашей прежней, да, дискуссии. У нас сегодня отношения в основном денежные. У меня дети ходят заниматься спортом за деньги, образование за деньги, медицина, в общем, так или иначе, за деньги, либо за государственные, либо за свои.
Но все это вы можете делать бесплатно.
Нет, за счет государства. Важно. Давайте так.
Ну бесплатно. Да.
За счет государства.
Для вас бесплатно, да, за счет государства.
Да, да, да. Бесплатного нет.
За счет государства.
Сейчас,
налоги.
Секунду, я мысль скажу. Значит, и, собственно, разговор-то про то, что люди уходят из специальности не только потому, что над ними Дамоклов меч правосудия, там жестокий и беспощадный, а еще и потому, что просто есть отрасли, которые гораздо более денежные. Можно способ заработать больше денег гораздо проще, не подвергая себя таким истязаниям медицинскими образованиями, людьми и так далее, и так далее.
Хорошо, но люди по-разному расценивают работу врача. Вот, например, 404-й жалуется на московское здравоохранение. Недавно проходил добровольно диспансеризацию, участковый терапевт на жалобы со спиной, а МРД уже выявила позвонковую грыжу, посоветовала делать зарядку, как в школе. А я говорю, мне 57, я не помню. Она отвечает, погуглите. Я, конечно, больше не пойду, говорит,
деле, к этому врачу. На самом деле, есть хорошее выражение о том, что любая спортивная процедура, вернее, спорт заменяет любую таблетку, но ни одна таблетка не заменит спорт.
Как говорил мой учитель Абрам Львович Сыркин, если после разговора с врачом больному не стало легче, значит, то это не врач. А если стало, то это не больной.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Готовы ли вы лечиться у таких врачей? Да, однозначно. Да, с оговорками. Нет, не готов. И мне это не важно. Это еще один вариант. Уже почти 500 человек проголосовали, ждем еще 12 минут и будем подводить итоги этого голосования. А теперь то, что вы пишете. Пишите много. За 5% зарплаты взнос в медицинский фонд, это вы о чем? А, я это понимаю, о чем.
5%,
да. Это... Да-да-да. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я живу в 5 километрах от Москвы. Это Мытищи. И я не могу попасть. У нас в Мытищах здесь не одни не русские. В другой больнице нет врача. Я похоронила сына недавно. У меня почечная недостаточность. И я вынуждена платно ехать вам в Москву, потому что я прописана в Мытищах. И платно 52-ю больницу.
Подождите, как мы можем вам помочь?
А как помочь мне? Хотя бы платно положить меня.
Но радио не укладывает людей в больнице, это важно. Если врач, бывающий в Москве наездами, пишет Елена, 659-й, он же оперирует не в личной операционной, а в больничной. Сколько стоит такая операционная? Получается, государство несет расходы, а врач только зарабатывает на этом. Насколько это частная практика?
Так, не только все-таки в государственных, да, и чаще приглашают гастролеров в частные медицинские организации. У нас частная медицина, поверьте мне, даже высокотехнологическую медицинскую помощь оказывает. И на таком достойном уровне, что, в общем, не надо так узко смотреть на развитие медицины.
То есть не только государство несет расходы на операционные. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, коллеги. Это как раз вот тот анестезиолог-реаниматолог с 20-летним стажем, да, который писал про ОСАГО для врачей и каска для пациентов.
Добрый день.
До новостей, да. Смотрите, но... Основная проблема наших пациентов, да, я думаю, коллеги согласятся, в том, что пациент всегда хочет получить одну таблетку или там одну сухую инъекцию, чтобы она спасала от всего и сразу.
Ну да, не зарядку же делать утром, ну действительно.
Да. Основная проблема нас с вами, коллеги, что мы не готовы дать что-то одно, мы всегда даем все в комплексе. И рекомендации, там, и физическая активность, да, и диета, и так далее. И вот пока пациент не начнет ответственно подходить, да, что вот хорошее я для себя беру, плохое я обязательно исключаю, а пока пациент сам не начнет этого понимать, на мой взгляд, что как бы и хорошее, и плохое.
Но погодите, пока пациент не начнет, вы продолжаете эту тему, и до этого момента частная практика не нужна, мы все-таки частную практику, а не пациентов обсуждаем.
Но на самом деле частная практика, она, конечно... для врачей, для многих специалистов, да, она была бы, может быть, удобнее, вот это лицензирование там и так далее. Потому что, действительно, то, что сейчас вот этот закон, если не ошибаюсь, там до 1,75 или до 2 ставок максимально врач может брать, это, конечно, полный бред, но потому что я знаю людей, которые, коллег, которые работают там в 4, 5, 6 местах, как-то исхитряются, как-то ухищряются и так далее. Так вот, надо, чтобы не ухищряться, либо нормально получать зарплату, платить зарплату на одном месте, либо тогда уж если на одном месте в состоянии платить, то, пожалуйста, дайте возможность.
Вспоминается старый
хорошо,
анекдот.
Да, Антон Вахляев.
Что, да, почему все врачи работают на полторы ставки? Потому что на одну есть нечего, а на две некогда. Да, ну вот примерно про то же сказал коллега.
Но, вот Василий тоже пишет, когда врач будет профессионал, когда в кабинете в поликлинике или когда на дому. И главное, как он совмещать все это будет. И еще вопросы, какой же тогда у него будет рабочий день, если он будет и частной практикой заниматься, и
тетера. Вопрос же не в том, то, что он должен оказывать эту медицинскую услугу на дому.
И обязательно работать везде.
Тут вопрос в том, что вот смотрите, давайте, может быть, немножко шире посмотрим, мы как-то зауживаем тему, мы говорим в целом о социальной напряженности, потом пользе пациенту от страхования врачебной ответственности и от доступности медицинской помощи.
Муслим, а какая
если говорить, сейчас, секунду, я закончу. Если говорить вот ретрограда, например, у нас в 2020 году был продлен такой фактор нулевой ставки налога на прибыль для медучреждений. Когда начался ковид, количество инвестиций в здравоохранение резко усилилось. Это заставило и государственную систему здравоохранения тоже подтянуться, так скажем, в регионах. И нужно говорить о том, что те условия, которые сейчас существуют в Москве, например, московский врач, где есть дополнительные надбавки, так скажем, за эту медицинскую помощь, за там, 2000 человек, 23 миллиона выделялось во всяком случае в следующем году, но это не значит, что других надбавок не будет. То есть, в любом случае, государство все время идет на увеличение стоимости зарплаты, на увеличение зарплаты врача. Я хотел бы сказать о том, что вот у Антона сложилась перемешка, да, кислая с пушистым, она сложилась из-за того, что не анализируется факт социальной напряженности. Факт социальной напряженности – это доступность и качество медицинской помощи. А потом при возникновении каких-то сложных случаев ятрогении пациент и врач не конфликтуют, понимаете, нет конфликта. Мы убираем конфликт как таковой, потому что они застрахованы, и его деятельность, вне зависимости от того или иного медицинского учреждения, застрахована просто. Теперь у меня другой вопрос, как у общественника. Как сделать так, чтобы страхование врачебной ответственности было везде, так скажем, и носило системный необходимый характер, так же, как ОСАГО? Вот если сравнивать, например, езду на автомобиле и возможное получение, значит, тех или иных повреждений, которые оплачиваются страховой компанией, это нормально.
Хорошо,
а какие проблемы со стороны врача?
Что мешает?
Сейчас подождите. Просрочное сообщение. Мы следим за пожаром во Фрязине. Уже 4 этажа административного здания полностью выгорели при пожаре. Еще одно срочное сообщение. Local Kitchen, есть такая история, кухня на районе, вокруг нее тоже много разговоров в последние дни. Составлен протокол за нарушение санпина, компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток. РИА Новости пишет со ссылкой на заявление, прозвучавшее в суде. Теперь прошу вас, Антон Вахляев.
Я считаю по-прежнему, что никаких препятствий даже в условиях текущего законодательства для того, чтобы вводить страхование профессиональной ответственности врачей нет.
Врач не субъект права.
И второе.
На радио просто не получается услышать, да. Тогда.
Значит, это первое. Второе. Значит, вот сейчас пожарные в тему пришли по грустному поводу, да. Но просто давайте тогда таким же порядком будем, например, вводить частную пожарную практику. Ну, приезжает частная пожарная машина. Она аккредитованная, ну, например, не в красных, а в оранжевых.
Ну, как, подождите, да. Тут, правда, частный пожарный, сидит дома. Ну, нет, это немножко другая история.
Не знаю, я вот, честно говорю, я не вижу просто целесообразности введения частной практики. Это вот множение всех этих вещей. Текущее законодательство позволяет получать тех самых...
Организовать все то, что, как предполагается. Хорошо.
А страхование нужно.
Теперь мы верим в страховку, задается вопросом 398-й. 437-й пишет, как только примут этот закон, это означает, что Рубикон будет перейден к платной медицине. Не очень понятно.
Тут, как... Юрий, позвольте, я поясню,
да, конечно.
Вот момент какой.
Муслим Муслимов.
Смысл в том, что субъектность права сейчас у врача, врач не обладает субъектом права. То есть, если медицинская помощь оказана некачественно, то пациент пишет, условно, заявление на то учреждение, которое эту медицинскую помощь ему оказало. И, например, если это там частная медицинская клиника, потом она уже по ретроградному иску взыскивает определенные суммы с врачей. Мы хотим эту конструкцию минимизировать для того, чтобы страховые компании, отдельные люди занимались проблемами, которые связаны с ятрогенией. Я прошу обратить внимание на то, что я начал свое выступление о том, что количество ятрогенных заболеваний огромное.
Вы не первый раз используете это определение, но вы должны понимать, что не каждый понимает, о чем вы говорите.
Врачебная ошибка, я пояснил ранее. Врачебная ошибка.
Ятрос-врач.
Ятрос-врач.
Исходящий от врача.
Да.
После введения страховой медицины врачи все равно перестали давать клятву Гиппократа, уверен Григорий.
Гиппократ давно умер.
859. Потому что мы даем клятву российского врача.
Да-да-да.
Гиппократ не был российским врачом. Мы никакого Гиппократа не даем.
7-3, 7-3, 94-8. Голосование будет продолжаться еще примерно 3 минуты. Нам что предлагается вести систему Обама-Кер? А какая связь между тем, что мы обсуждаем, и системой Обама-Кер?
Очень хороший вопрос. Вот есть прибалтийские страны, они пришли к тому, что в любом медицинском учреждении пациент может получить медицинскую помощь вне зависимости от фактора застрахованности. То есть он получает и по ДМС, и может по ОМС получить, и, грубо говоря, самостоятельно платно заплатить за услугу. У нас такого, например, нет. У нас есть государственные клиники, где, значит, есть возможность оказывать полный спектр медицинских услуг, а в частных, например, не все частные медицинские учреждения подключены к системе ОМС. И это, в принципе, влияет
там на заявительный принцип.
Доступность. Конечно, заявительная.
Конечно, просто не заявило учреждение и не работает
не хочет, ОМС.
Конечно. Я работал 12 лет в ФГБУ,
конечно,
мы оказывали услуги по ДМС, по ОМС, по ВМП.
Конечно, все так просто для вас. Заявил и сразу получил.
Нет, конечно. Нет. Но именно заявить должен.
Ассоциация, я знаю, до 1 сентября. Ассоциация частных клиник города Москвы передаст вам большой привет точно.
Да, мы работаем в системе ОМС.
Все Александр Викторович, передам привет. Все не так просто. То есть получить, заявить одно, получить объемы другое.
7-3, 7-3, 94-8, еще 2 минуты до окончания голосования. Напомню, голосование у нас вот какое. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Готовы ли вы лечиться у таких врачей? Да, однозначно. Да, с оговорками. Нет, не готов. И мне это не важно. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки по телефону. Прошу вас. Нет, смотрите, какая интересная история. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу.
Здравствуйте, Кот Москва. Общественники, конечно, со мной могут не согласиться, но вот я как практикующий врач, бывший военный врач, хочу сказать, что уровень образования падает, система научных степеней себя дискредитировала, система категорий врачебных дискредитировала, а вот эта аттестационная вся эта система тоже непонятная такая гибридная мера. И вот у нас бабушки, дедушки врачи, я врач военный, жена военный врач. И своим детям мы не рекомендовали эти медицины, потому что это колоссальный 10-летний труд обучения сомнительным конечным
выходом. Погодите, и в этих условиях частная практика не нужна?
Значит, вы готовитесь к тому, что медицина будет дорогая и плохая за деньги и плохая.
И частная. И частная, видимо, да. Потому что человек принципиально не хочет по теме, да. Слушаем вас, здравствуйте. Минута осталась.
Здравствуйте. Однозначно согласен. Нужно, очень хорошо, что такая инициатива. У меня мама педиатр. Она за всю свою практику все время везде работает официально, но ведет постоянно частную практику с знакомых.
То есть ей ничего не мешает вести ее и так?
Нет, на самом деле ей нужно было совмещать, а сейчас она может заниматься только своим любимым делом. Это очень здорово.
Срочное сообщение из Фрязино. Жертвами пожара, по предварительным данным, стали 8 человек. Это данные оперативных служб. Пока такая цифра еще не звучала. Голосование по теме нашей сегодняшней программы в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, мы задали вопрос. Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Готовы ли вы лечиться у таких врачей? Задали мы вопрос. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Да, да, с оговорками, нет, мне это не важно.
Да, Антон, с оговорками.
Да, с оговорками, думаете вы?
То же самое.
Муслим.
В целом, да, и да, с оговорками победило все остальное.
Да, это так, на самом деле. Да, с оговорками самый популярный ответ. 34% дали такой ответ, или выбрали такой вариант. Но второй по популярности ответ нет. Не готов. 33% выбрали этот вариант. Еще 30% сказали «да, однозначно», и поэтому действительно большинство готово лечиться у врача, занимающегося частной практикой.
Это правильно.
3% сказали «мне это не важно». Это была программа «Своя правда». Сегодня с нами были Муслим Муслимов, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты и врач-хирург, и Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети «Поликлиника.ру» и врач-кардиолог. Я благодарю вас.
До свидания.